Один из сословия всадников. Второй – наследник торговца кожей. Один красивый, как античный бог, и веселый, как виночерпий. Второй – невзрачный интеллигент и романтик, будто из другого мира. Овидия и Мандельштама разделяют два тысячелетия и объединяет судьба отверженных героев, не посмевших пойти против своих убеждений. О взлете и крушении надежд великих поэтов аудиоспектакль «Радио Спутник». «Призрак Овидия». Скорбные элегии Осипа Мандельштама. Часть третья.
Добрым утром, товарищи! Встаньте, откройте форточку. Приготовьте коврик.
Союз Советских Социалистических Республик. 1932 год.
Поэзия Осипа Мандельштама носит очевидный мистико-религиозный уклон. Молодой публике такие стихи совершенно не нужны.
Акмеизм, к которому причислял себя Осип Мандельштам, вся эта точка по мировой культуре, все это чуждо социализму.
Москва. Район Тверских Ямских улиц. Ноябрь 1933 года.
Пастернак шел на эту встречу нехотя. Сложные, опасные времена. Любое неверно истолкованное слово может привести к фиаско, краху, исчезновению. Но Осип, разве мог Пастернак отказать ему в разговоре?
Иосиф, зачем вы меня позвали в это странное место, да еще и вечером? Кругом одни пьяные ямщики.
Это самое безопасное место, Борис Леонидович. Кому мне читать, если не знаменитому Пастернаку?
Послушайте, послушайте. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там помянут кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны. И слова, как пудовые гири, верны. Таракани смеются усища, и сияют его голенища. А вокруг его сброд тонкошей их вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову дарит за указом указ. Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина.
Только прошу вас, никому.
Так зачем вы все это пишете?
Потому что не могу иначе.
Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участие. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому.
Москва. Квартира Осипа Мандельштама и Надежды Хазиной. Декабрь 1933 года.
Алло.
Надюша, Надюша, послушай, что я написал, только никому.
Никому больше. Мы живем под собой, не чуя страны. Наша речь.
Римская империя времен императора Тиберия. Провинция Сарматов. Орк забрал душу Овидия внезапно. Еще вечером поэт пил вино и вел длинные беседы с гостями, а потом жаловался на то, что изгнанные сюда римляне и местные торговцы мало что смыслят в высокой поэзии. А уже сегодня жрецы владыки мертвых бормотали свои молитвы над холодным телом. Похороны одного из крупнейших поэтов античности были быстрыми, обошлись без особых почестей. Флавия теперь может избежать опалы, получить разрешение вернуться в Рим. Хотя зачем он ей сейчас? Воды Понта, на берегу которого похоронили ее мужа, теперь ей ближе.
Так перестань же терзать изгнанника, низкая зависть. Пепел костра моего черной рукой не тревожь. Все потерял я, что в жизни имел, и только осталось то, в чем муки мои, то, в чем чувствилище мук. Нужно ли мертвую острую сталь вонзать в уже мертвое тело? Право и места в нем нет новую рану принять.
Московская область, поселок Саматиха, 1938 год. Изнемогающему от безденежья и голода Осипу Мандельштаму каким-то чудом перепала путевка в дом отдыха. Но его Наденька, после того, как 4 года назад за ее мужем приехал Воронок, и здесь постоянно вздрагивала, когда звонил телефон. Та ссылка в Чердынь подорвала и без того хлипкое здоровье Осипа. Пермские дремучие леса и неприспособленность быта вспоминаются с дрожью и часто приходят во снах, заставляя просыпаться и долго вглядываться в предрассветные тени полузаброшенной спальни писательской дачи.
Наденька, ну, голубушка, ну что ты так тревожишься, родная? Ну не арестуют меня второй раз по одному и тому же делу.
Осип Эмильевич, алло, как поживаете?
Благодарствую. Все у нас с Наденькой отлично. Вот благодаря вам приехали на дачу в Саматиху. Дышим воздухом вдали от шумной Москвы.
Осип Эмильевич, я по поводу работы. На 38-й год пока нет вакансий. Хотя и полгода уже прошло. Но я как-то еще постараюсь что-то придумать.
А вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Ну, как-то проживем.
Пойдем в лес с утра и на базар потом. Еще соседи на ужин приглашали.
Саматихи поэта направили к врачам, оставили на время в покое. Дали отпраздновать 1 мая, а на следующий день арестовали.
«Я к губам подношу эту зелень, эту клейкую клятву листов, эту клятвопреступную землю, мать подснежников, кленов, дубков. Погляди, как я крепну и слепну, подчиняясь смиренным корням. И не слишком ли великолепно от гремучего парка глазам? Аквакуши, как шарики ртути, голосами сцепляются в шар и становятся ветками прутья и молочную выдумку пар».
Родной, далекий друг, милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память. Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному. Одной. Для нас ли неразлучных эта участь? Мы ли щенята, дети? Ты ли ангел? Ее заслужил. И дальше идет все. Я не знаю ничего, но я знаю все. И каждый день твой, и час, как в бреду, мне очевиден и ясен. Это я, Надя. Где ты? Прощай.
Осипа Мандельштама похоронили в общей могиле где-то во рву под Владивостоком. Успел ли он перед смертью прочесть письмо своей Наденьке, неизвестно. Петербург. Квартира Анны Ахматовой. Канун 1912 года.
Господа, я перевел пергаменты античного поэта. Они отличаются закругленной античной глупостью. И назову я их Тристия, как у Овидия. Ахматова с Гумилевым должны оценить.
Давайте же читать, Осип. Уже скоро 12.
Давайте пока обойдемся без стихов и, наконец-то, проводим этот безумный год. Анечка, мы же знаем, и так знаем, что у нашего Оси большое будущее.